Литнет представляет. Елена Попова. «Дорогая, я не изменюсь». Читает Ольга Куликова. Глава первая. Любаша. Гера. «И какой только идиот придумал эту дурацкую традицию», — проворчал я, барабаня пальцами по рулю. «Вместо того, чтобы отдохнуть в праздничные дни, директор фирмы должен таскаться по всей Москве с цветами и конфетами». Макаров, мой сотрудник, усмехнулся. «Ну, директор ты без году неделя, а эту традицию придумал тот, чье кресло ты благополучно занял». «Да ладно», — обернулся я, едва не проскочив нужный поворот. «То есть вот весь этот идиотизм с поздравлением наших сотрудниц придумал мой покойный тесть?» «Угу», — кивнул Макаров. «Старику явно было чем заняться», — фыркнул я и добавил. «Ну да ладно, о покойных не говорят плохо». Евгения Петровича, моего тестя, не стало месяц назад. Умер от инфаркта. Жена до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Полинка была в семье единственным ребенком, и отец всю жизнь души в ней не чаял. Вот заладила. «Как мы без отца? Как теперь жить дальше?» Но, в конце концов, не маленькая уже, 32 года как-никак. А как будто только узнала, что люди не бессмертны. «Как мы без отца?» — закатил я глаза. «Я так-то тоже не промах. Теперь, когда стал директором автосалона, быстренько выведу нашу семью на новый уровень. Будут Полинки и отпуска на море, и шуба, и новая машина. Только теперь не из кошелька ее отца, а из моего. Отныне зарплата у меня будет ого-го, а не та, что была в должности старшего менеджера». «А ну, глянь-ка еще раз номер дома», — велел я Макарову и кивнул на навигатор. «О, а вот и командный голос прорезался». «М-да, что делают с людьми деньги?» — подсокал языком Димон и неохотно взглянул на электронную карту. «Да ладно, тебе расслабься», — я хлопнул его по плечу и рассмеялся. «Смотри-ка, обиделся. А я что, прям скомандовал?» «Да нет, вроде бы». С Димкой мы пришли работать в фирму почти в одно время. Сначала он возбухал, что я по блату стал старшим менеджером через каких-то полгода. Теперь, видимо, злится, что я занял место директора. «Не, ну а что он хотел?» «Это же я зять предыдущего главы компании, а не он. Тесть попу оторвал, зять место занял. Все очевидно». Заглушив машину у подъезда нашей сотрудницы, взял с заднего сиденья цветы в коробке, конфеты и вышел из машины. «Как там звать ее?» — поправив пальто, спросил я. «Люба. Люба Стрельникова», — вздохнул Макаров, идя к крыльцу. «Тебе пора бы уже запомнить имена своих подчиненных». «Вот хоть убей, но не помню я никакую Стрельникову. Откуда она там? Из отдела кадров или из отдела продаж? А может, из бухгалтерии?» — рассуждал я, пока ждали лифт. В автосалоне женщин немного, и я всех знал в лицо. «Она новый сотрудник?» «Ага», — кивнул Макаров. «Нормально», — возмутился я. «А меня не нужно ставить в известность, что у нас новый сотрудник. И вообще, почему я не видел ее резюме? Это что за самоуправство в отделе кадров?» «Петрович, царствие ему небесное, сам ее принимал. А вышла она неделю назад, когда Пономарева из бухгалтерии ушла в декрет. Так что успокойтесь, товарищ директор, никакого самоуправства». «М-м-м», — протянул я, улыбнувшись. «Тогда ладно». Мы вышли на пятом этаже. Подошли к 102-й квартире. Макаров поправил галстук, нажал на звонок, а как только дверь распахнулась, я чуть не выронил из руки коробку с цветами. «Это ж та брюнетка, которую я пару раз видел в офисе». Она была с пучком волос на голове, в очках и в строгом костюме. «Вот так новости, ее совсем не узнать». «Такая милая домашняя девочка», — невольно улыбнулся я. «Герман Андреевич, Дима!» Девушка смотрела на нас испуганными серыми глазами. Торопливо запахнула шелковый халатик, опустила взгляд на мои руки с цветами, и щеки ее налились румянцем. «Любовь», — начал я и на секунду задумался. «И имя-то какое?» Прочистил горло и продолжил. «От лица нашей компании поздравляем тебя с Международным женским днем. Желаем хорошего настроения, улыбок и быть такой же прекрасной, как эти цветы», — елейным голосом продолжил Макаров и подмигнул ей. «Выскочка!» Я сердито покосился на него и вручил подарок сотруднице. Выпрямился, пригладил волосы, обвел взглядом стройные ножки девушки, розовые тапочки с помпонами и, не удержавшись, взглянул на пышную грудь, обтянутую тонкой шелковой тканью. Вот черт, кажется, она это заметила. Люба еще больше засмущалась. «Вы проходите, проходите», — протараторила она и отошла в сторону. «Давайте я вас кофе угощу». На самом деле я бы не отказался от кофе, да еще и в такой приятной компании. Мы с Макаровым переглянулись. «Можно», — синхронно ответили и вошли в комнату. «И чего он так на нее смотрел?» — злился я, заметив у Макарова повышенный интерес к Любе. «Любаш, а где ванная комната?» «По коридору налево», — послышалось с кухни. «Любаш», — проворчал про себя я и направился за Макаровым в ванную. «А халатик ей идет гораздо больше, чем строгий пиджак», — шепнул Макаров, толкнув меня плечом. Он пригладил у зеркала волосы и, выходя из ванной, задержал взгляд на полотенцесушителе. «Смотри», — кивнул он на развешанные цветные трусики. «Готов поспорить, скоро я буду снимать их с ее упругой попки», и, подмигнув мне, вышел из ванной. Я вынул из кармана брюк звонящий телефон. «Жена!» — светилась на экране.
«Да, милая?»
«Гер, ну ты скоро, ужин остывает». «Скажи спасибо своему отцу за эту традицию», — вздохнул я в трубку. «Остался последний адрес, буду через час», — пообещал я.
«Жду не дождусь», — сказала Полина и игривым тоном добавила. «Тебя ждет приятный сюрприз».
Что она там опять придумала? Я с недовольным видом убрал телефон в карман, посмотрел на белые кружевные стринги, почесал щеку. «Ну уж нет, Макаров, это не ты скоро будешь снимать их с нее, а я. Мне как раз нужна новая секретарша».